Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Известный политолог, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Константинович Мамонтов, ну и прочее. Большой послушной список и несколько лет, причем в непростые годы, руководил газетой «Известия», главным редактором был этого издания. Ну что ж, как говорится, быка за рога.
Начнем.
Но вопросы в основном у нас сегодня касаются, конечно, выборов на Украине. И многие сейчас гадают, многие рассуждают, ну, и в том числе и члены нашего экспертного пула, наши слушатели, ну, например, уважаемый Владимир Константинович. Как бы вы оценили итоги первого тура выборов президента Украины, в частности, в чем успех Зеленского, в чем причина провала Тимошенко? Насколько реально в процентах полученная в итоге поддержка Порошенко, не подбросили ли ему голосов, о чем многие сейчас пишут? Ну, вот, пожалуйста.
Ну, вы знаете, давайте такие небольшие тезисы по предварительным итогам. Во-первых, почему проиграл Порошенко? Мне кажется, Порошенко проиграл, потому что устарел. Это устаревшая модель. Несите новую. Модель президента Украины в виде Порошенко устарела по многим причинам. Тут есть какая-то история, похожая на историю с Трампом. Вот тот же набор, административный ресурс, пропагандистские мощные холдинги, работают все газеты, работают, вещают все радиостанции, все телевидение, все черт знает что, значит, происходит, да? Все работает на Хиллари, побеждает Трамп. Казалось бы, у Порошенко есть что-то похожее. У него есть административный ресурс старый, добрый, где-то вбрасывают, где-то подбросят голосов. Действительно, наверное, так оно и было. Есть подконтрольные средства массовой информации, есть, в конце концов, 5 лет практической административной жизни, которая тоже для умных людей, для тех, кто хочет надолго задержаться в президентах, очень много обычно значит. И все это летит в тартарары к чертовой матери, прямо так скажем по-русски, не обидятся на нас наши слушатели, потому что выигрывает в одну калитку актер, звезда сериалов, шоумен, вообще не человек на самом деле, а направленное движение электронов. Кто такой Зеленский? Мы его трогали. Мы что-то знаем про него, кроме того, что нам показывают. Это вообще... А он не виртуальная личность такая. Он, его же сформировали.
Прямо осовремененный гоголевский сюжет ты предлагаешь.
А Украина не даром родила Гоголя, а даже это же родина Гоголя. Там не может быть по-другому.
Город Нежит, да.
Понимаете, при этом он хороший актер, он оставляет впечатление живого человека при этом.
Он уже отрепетировал роль президента в кино.
И вот это вот Порошенко, Тимошенко, все вот эти Порошенко, Тимошенко, Янукович, значит, еще кто-то. Вот эти вот все тяжеловесные, калиброванные участники политической жизни Украины осточертили Украине.
То есть наступила усталость.
Новая технологическая эра, новые вообще подходы к выборам, к тем, кто является лидером, за кого будут голосовать.
Знаешь, мне правда казалось, очень интересно. Порошенко устарел, как только он пришел, так показалось. В значительной степени.
Нет, слушайте,
но он это как бы усугубил, как говорят.
Конечно. Вот, сейчас что делает? Да. Вот сейчас Порошенко, и мы тут разговаривали с украинскими политологами, Порошенко сейчас говорит, я русскоязычный, дорогие русскоязычные мои соотечественники, я сам русскоязычный, я готов диктант писать на русском языке. То есть он внезапно понимает, но он не дурак, в конце концов, он устарелый, но не дурак. Он понимает, где внезапно Зеленский...
Конъюнктуру понимает.
Да, где внезапно Зеленский, вот эта вся тяжеловесная такая дредноуты Томаса, попытки там отжать себе православную церковь.
Вот Томас тоже не сыграл никакой роли особой.
Абсолютно. Можно наоборот, кстати. Может быть и наоборот. Поэтому он внезапно, он переобувается в полете и говорит... Я русскоязычный. Вы чего? Вы что, забыли, что ли? Да? И украинцы, и мы говорим, слушай, переобулся в полете. Надо же, что выборы животворящие-то делают с человеком, да? Раз он уже русскоязычный, значит, это он Зеленского копирует, который прямо говорит, я русскоязычный.
Он говорит по-русски.
И немножко на море.
Я бы сказал, даже шпарит.
Они говорят, так он такой и был. Вот до того, до 2014 года Порошенко такой и был.
Православные храмы ходил, московского патриархата, ничего с ним не переживал. Этот вопрос не переживал до 2014 года.
И поэтому, когда такие люди вот так легко включают то одно, то другое, да, вот теперь он, значит, вот с Томасом этим носится, здесь он, оказывается, передний край борьбы цивилизованного мира с варварской ордой России. Мама моя, этот человек, вышедший из Советского Союза, родившийся там, сейчас они сносят очень важный, замечательный и в сознании, которые не надо рушить ничего этого, рушат памятники, разрушают эту историю общую, да? Еще вчера ты ничего не рушил, ты вообще на ней вырос. Тебе это в школе рассказывали, потом ты вуз заканчивал, и потом вот это раз, и вот этот перекрут обратно. А народ тебя взял и не поддержал, и ты не получил этих самых процентов. Даже если говорить о кандидатах Востока, если бы не перессорились Вилкул и Бойко, опять Гоголь вспоминается, если бы только женить бы теперь, да? Если бы хвост от Ивана Ивановича присоединить к голове Николая Петровича, да? И если бы соединить голоса Вилкула и Бойко, они бы сейчас, этот голем, вот этот гоголевский персонаж, который мы бы изобрели, он бы сейчас во второй тур вышел с виртуальным порождением Зеленского.
А может быть, и не вышел, да.
Да, Порошенко мог и не выйти. Если сложить две цифры, чистая арифметика, если сложить две цифры, он мог и не выйти.
Ну, вот ты очень подметил важную черту вообще современного политикума, да, это способность удивительно перерождаться быстро. Раньше за это было бы такое а-та-та,
ну, да.
И от прессы, и от электората он себя проявил молча, но и вообще... как бы это мавитон считался.
Да.
А сейчас ничего подобного. Сейчас это как бы, ну, да, ну, это вот так вот политическая элита такими правилами живет.
Да.
И вот ты очень хороший пример привел насчет того, что он ходил в церкви, Украинской православной церкви Московского патриархата, ходил, причащался, да, и видно...
Ничего ему не мешало.
Видно, как он с хоровьями ходил, значит, участвовал в крестных ходах и прочее, прочее. Не чувствовал он, видно, себя там, обделенный благодатью, и не делал как бы различия между какой-то гипотетической национальной,
да,
церковью, такой сугубо, что для православия вообще не характерно, для не сиудей, не стелин, как говорится. И это как ересь была,
да, да,
осуждена, да, вот это предпочтение национального церковного в отношении к вселенскому православию, частью,
да,
которого является поместный православный. И вот что в итоге? Не кажется ли тебе, вот уже вопрос мой, что усталость от Порошенко, как ты правильно говоришь, это усталость, в общем-то, от того, что люди устали жить по ощущениям какого-то такого бесконечной конфронтации и антагонизма с чем-то.
Безусловно.
Россия, ладно, конечно, это у них главный как бы фронт борьбы. Это и Донбасс, это и Крым, это и церковь, да, это и Коломойский, это и все остальные.
Да, важная,
ну, в общем, незаменимый. Он как бы хочет себя позиционировать как совершенно важная. В этих условиях, там, противостояние с Россией, он незаменим. Кстати, в глазах Запада он тоже на это играет, естественно. Ну, мы об этом отдельно поговорим, разочаровались в нем или нет, но, как тебе кажется, не сыграла здесь роль усталость от этой конфликтности бесконечной?
Во-первых, абсолютно точно. Сыграла. Причем конфликтность-то какая еще? На что хотел бы обратить внимание? Конфликтность в значительной степени, если ты человек здравомыслящий и смотришь на этот конфликт, то ты видишь, а стоит вообще конфликт того? А что там за конфликт-то? В чем он? Он какой-то преувеличенный, какой-то театральщиной отдает. В нем есть какое-то подлинное существо, но оно опять в этой грандиозной театральной постановке куда-то проваливается, куда-то исчезает из него. Люди, когда играют в какой-то специально накачанный национализм, не стесняются бандеровщины какой-то, которая говорит, да не, ну подумаешь, годится нам и Бандера, он ведь тут вот тоже чего-то такое за Украину, значит, и так далее, и так далее, и так далее. А люди-то это чувствуют, но это фальшак же какой-то. Это же неправда, этого же быть не может. А потом, что это такое, взять церковь разделить? А что в этом хорошего? Всякий раскол в этой ситуации, он что, нас ведет к чему-то важному, к чему-то хорошему, к счастью, что ли? Слушайте, ну вы нам обещали, ладно, там, без виз, да, ну получили мы без виз. Пришло к нам счастье? Нет. Мы знаем, что в экономике произошло у Украины в это самое время. Люди просто... обеднели. Люди стали хуже жить на самом деле. Поэтому, когда людям предлагается модель, не сталинская модель, жить стало лучше, жить стало веселее, а такая украинская модель, жить стало хуже, но веселее, тогда выигрывает Зеленский. Опять выигрывает Зеленский.
Да.
Опять понятно, что вы выигрываете.
На самом деле ты прав.
А вот эта усталость, да, мощная, да, от того, что тебе что-то такое втюхивают постоянно, то про религию, то про экономику, то про защиту от России, как от Орды, то еще что-нибудь. Ты сидишь, ты вроде слушаешь, даже киваешь иногда, а потом еще, что же киваешь? Тебе говорят, если ты вот это будешь так вот думать, то у тебя лучше карьера пойдет, дети твои будут учиться, а если ты будешь там продолжать там за русскоязычие выступать, мы еще посмотрим тут, как у тебя жизнь сложится на Украине. Человек все это слушает, и в какой-то момент он говорит, слушайте, а это не морок какой-то?
Ну, вообще ты прав, если
ресурс... Не будет он голосовать за Порошенко, да, с Тимошенко вот в таких условиях, нормальный,
понятно,
здравый человек.
Понятно. Ну, сейчас к Тимошенко мы вернемся еще, коль скоро вопрос на эту тему есть, но вот ты прав, собрав, видимо, ресурс всего того позитива, который он обещал, прошло время, он не только не проявил себя, а обратился из плюса в минус, конечно, это сыграло роль. А какие еще позитивы? Он обещал там оздоровление экономики, нет, он обещал поток инвестиций с Запада при таком проевропейском тренде и проамериканском. Этого нет.
Да они что, не нормальные? Куда? Да. Куда? Вот в эту разваленную страну?
Кого? Долги, да. Долги перед Западом растут. Это правда.
Как они туда будут вкладывать? Куда?
Мне кажется, еще газовая тема, конечно, напугала многих на Украине, потому что
это тоже отдельная
история. Это конфронтация, и люди понимают, что она может привести просто к реально к тому, что они в личной, семейной жизни им не хватит, извините меня, тепла в прямом. Они переносят
в смысле слова.
То это, конечно, это все минусы, 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 минусы.
Минусы, минусы.
Но вот теперь, если говорить о Тимошенко, да, ведь у Тимошенко был шанс. Конечно, подтекст вопроса, который я тебе прочитал, он был так вот, как китайский, знаешь, этот самый стол, который крутится.
Ну да.
Намек на то, что эти выборы вообще трудно просчитать, потому что не было ли там вот бросов. Ну, при всем при том, выведем это пока за скобки,
да.
Хотя это тоже возможно, но выведем за скобки. Все-таки вот Тимошенко как-то, ну, в общем, ее роль сейчас как третейского судьи, который Зеленский предлагает, пожалуй, все, что можно предложить. Причем ее будущее очень неясное, потому что никак не могу предположить, что даже Зеленский в случае выигрыша, что он привлечет близко Тимошенко. Это как бы такое ядерного накала человека
абсолютно.
И непредсказуемый. Зеленскому этого не надо. У него самого с энергетикой все нормально. Подпитываться ему не надо. И, в общем, она ему по большому-то и не нужна в этом политическом раскладе. Ну, все бывает. Может быть, какая-то сложится ситуация, когда она сможет помочь ему с электоратом, но заметь, что она не призывает свой электорат голосовать за Зеленского. Ну, так в чем причина ее поражения? Ведь она шла, как говорится, ноздря в ноздрю с Порошенко.
А мне кажется, что история здесь следующая. Тимошенко принадлежит тому самому поколению политиков, в котором, ну, в целом разочарование очень велико. Но при этом у Тимошенко есть определенный, вот слово «ядерный» там, в другом контексте, вот ты употребил, но очень правильно. У него есть свой ядерный электорат. Вот я думаю, она его и выбрала. Весь, до последней капли.
До
как
донышка.
Есть, до донышка, да. Теперь, что касается Зеленский, который пойдет с ней на тот или иной контакт. Если бы я у него был советником, может, я ошибаюсь, но я бы ему этого не посоветовал, потому как это токсично. Ему сейчас любой контакт и присоединение, и поклон какой-то, или кивок в сторону старого украинского политикума, мне кажется, абсолютно неправилен. У него каким-то волшебным совершенно образом, путем манипуляций на телевидении, на изменениях, которые произошли в технологиях, на вообще общей усталости в украинском обществе, а также еще, ко всему прочему, жизнь просто идет вперед, и вот эти цифровые персонажи, о которых мы его немножко цифровым же считаем, да, так, чуть-чуть считаем какой-то, они действительно сейчас имеют больше шансов, чем прежде. Ему сейчас взять и сказать: тетенька Тимошенко, помоги мне доковылять до финала второго тура, да, благополучно. Те, кто голосовал за Зеленского как за персонажа такой виртуальной, но надежды, скажут: господи, и этот туда же.
Опять 25,
да. Опять 25, да что же это такое, да?
Ну, потом ему не надо, у него все-таки
зачем ему?
Большой зазор-то
я
есть.
Я тут брякнул на одной программе, прямо после первого тура выборов, что-то говорит, а может, Порошенко соберется еще, а может, он что-то там такое. Я поддержал ту точку зрения, что игра проигранная, Порошенко. Хотя он собирается, хотя он что-то делает. Рискнул,
ну, это отдельная тема, сказать, мы сейчас, что... у нас есть, да, вопрос на эту тему, Владимир, поэтому...
Хорошо.
Давай сейчас с Тимошенко разобрались.
Да.
Как бы, да. Вот ты задал такую тему, очень важную на самом деле, сравнивая с Трампом, что работал весь ресурс на Хиллари информационный. Я сейчас СМИ имею нашу с тобой профессиональную, так сказать, деятельность, и не получилось.
Угу.
Здесь то же самое.
Да,
здесь
похоже.
Даже в большей степени.
Похоже, да, да.
А я бы даже сравнение всякое хромает. Здесь оно хромает, потому что подконтрольность, конечно, американских СМИ одной партии, она ограничена всегда. Хотя основная масса либеральной прессы, которая считает, что она формирует точку зрения, оказалось, что нет. Она преобладала, конечно, поток критики, там, компромата и прочее, прочее. У Порошенко другая была ситуация. У него все-таки, как говорится, командные все высоты, практически все в СМИ, кроме, может быть, там, Благосферы и отдельных небольших изданий, может, на региональном уровне, там, она в основном пела как бы в одну дуду.
Да.
Была попытка там вот дискуссионные передачи делать, то да сё, но они были понятно с каким...
За кого дискуссия?
За кого дискуссия,
за кого...
Да, вот очень хорошо. За кого дискуссия, было понятно. И тем не менее провал. Говорит ли это вообще о том, что роль СМИ во время выборов, все-таки разные страны, да, Америка, а тенденция, которую ты выявил, она одна? сюда можно добавить также экзит-полы, кстати, которые тоже дают сбой все чаще и чаще. Но вот можем мы говорить, что роль СМИ меняется?
Да, можем.
Вот ну, сразу вот отвечаю. Порассуждай на эту тему.
Вот сразу говорю, можем. Прямо мы видим, как это происходит.
Что устали от Порошенко, устали от СМИ.
Да, вот, конечно, способы работы, эффективной работы с электоратом, с населением, просто с народом, просто с людьми, в конце концов, они действительно меняются. И трудно сказать, хорошо это или плохо, или это, я не знаю. Но это факт.
Да.
Но это факт. Да, это совершенно... Меняется не только это. Меняются вообще некоторые традиционные вещи, которые срабатывали. Ну, например, Порошенко на что, например, ставил? Он выходил в военной форме, в этой, в пятнистой, да, и говорил, я главнокомандующий. Я сейчас вот Родина в опасности. Мы сейчас. Я... Всем говорить слава Украине, героям слава. Чудо не работает. Не работает.
Да, пугает даже.
Пугает.
Что мы идем к войне. Вот,
пугает. Зачем?
Был бы я избиратель, глядя на него.
Конечно.
Он что, хочет воевать
выходит,
с Россией?
Выходит довольно толстый такой, да? Хорошо стриженный, но сильно помятый. Дяденька, да? И мне...
На военного не похож.
На военного не похож.
Но в форме.
Да. Раньше ретушь работала хорошо, и когда выходил верховный главнокомандующий, он никуда не выходил, во-первых, а это был его портрет в клубе или дома у человека. Он смотрел на этого главнокомандующего с правильными чертами лица, с взглядом, проникавшим сквозь вселенную, и говорил, я поведу вас в правильном направлении. Сейчас выходит на телевизор, на интернет, вчера хорошо выпивший, видимо, или просто так выглядит, я не знаю. Грузный дядька, который начинает внезапно вещать, как Сталин. Я поведу вас в правильный бой, мы стоим туда. Ребята, если бы Сталин вышел как есть, рябой, маленький и сухорукий, и начал бы это произносить, да? Телезрители, возможно, бы не поверили. Нужна какая-то подлинность. Пусть она виртуальная, эта подлинность. Она внезапно стала востребованной. Подлинность, искренность и так далее. Лицемерием и Томасов и всего прочего. Я верховный главнокомандующий, я поведу вас в бой с Россией. Ну, это лицемерие и глупость.
Я в следующем году, как он обещал уже сколько лет вернуть Крым.
Вернуть...
Я в следующем году Крым наш, Донбасс тоже.
Значит, вопрос, как ты его вернешь? Он говорит, подожди, сейчас не об этом. Нет, дергает мальчик его, король, ты не голый, ты скажи, как ты его вернешь. Да подожди, я сейчас не об этом. Ну не об этом. Ну вот если не об этом. Вот этот запрос, Зеленский, наверное, тоже лицемер еще тот, и вместе с Коломойским таким же хитрым, еще и более хитрым, чем все мы, вместе взятый, обиженным страшно, который Зеленского двигает для того, чтобы вернуть свои деньги там, и так далее, и так далее. Все это понятно. Но в каждой эпохе, в каждом отрезке жизни кто-то угадывает, это лицемерие должно быть свежим. Это свеженькое лицемерие. У Зеленского лицемерие веселое, свеженькое и на русском языке, несмотря ни на что.
Ну, помоложе.
Он помоложе, да.
Энергично.
В нем есть еще такое очень тонкое история, которая ему помогает. У него наверняка, и он прямо об этом нигде, правда, не говорит, но все об этом пишут. Еврейские корни, к примеру, есть. У него мама еврейка. У него нет этих предубеждений каких-то. И те, кто за него голосует, как бы голосуют еще и за то, что у них тоже нет предубеждений, что не это важно, что для будущего страны и для меня, как участника этого будущего, это тоже важно, а не вот этот национализм, значит, вот это украинство такое угрюмое, которое демонстрировало Петр Алексеевич и все. Украинство, москали!
Ну, вообще, это действительно...
Не хочу другого слова произнести,
например, националистам на западе Украины, которые там сконцентрировались.
Слушайте, вот. Поляк, польский аналитик один в газете «Выборча» очень хорошо говорит, то, что они сейчас, Зеленский так поднялся, это покаяние некоторым украинцам. Слушайте, вот так оценивают тоже.
Да,
да. Да, ну что сделаешь?
Ну что ж, вот есть вопрос по поводу Зеленского. У меня странное чувство по поводу успеха Зеленского, пишет наш корреспондент. Ведь если его изберут, в конце концов, президентом Украины, то будет катарсис всего тамошнего политического процесса, который превратился в трагикомедию. И что этот актер сможет сделать с экономикой Украины, у него вопрос, с отношениями Киев-Запад, Киев-Москва, с войной на Донбассе, по мнению нашего корреспондента, да ничего.
Да ничего.
Не его это работа. А каково ваше мнение по этому поводу?
Ну,
к слову, поздравляю Александра Маслюкова из КВН, еще президенты не выходили. Зеленский может стать первым. Министры выходили, в том числе и наши российские, а вот, да, президенты...
А Зеленский, да. В этом смысле, да. Это следующий вопрос, что называется. Сейчас вот наша такая слоистая жизнь, она предусматривает следующее, что сейчас все понимают, что когда-то придется отвечать на эти вопросы, но не сегодня. Знаете, как в знаменитом американском фильме. Это «Унесенные ветром», об этом я подумаю завтра. Сейчас они решают совершенно политическую задачу. В серьезном смысле, если на это поглядеть и подумать, а как тут быть? Я, в конце концов, верю даже в то, что Зеленский, ну, как любой нормальный, достаточно умный он человек, ну, окружить себя можно, например, хорошими советниками, ну, в конце концов, как-то там в этой истории разобраться, ну, по Конституции же он имеет право быть президентом, ну, вот он и станет. Да, и есть смешные фильмы там, «Король по неволе» или еще что-то всякое. Мы видели, когда человек не подходит по рангу, по нарезу, по ранжиру, по каким-то качествам своим, не подходит тому посту, на котором внезапно оказывается. Но мы знаем и другие причины. Вообще, слушайте, а все цари, которые по наследству эти троны доставались, они прям все были такие прям подготовленные, что ли? То 12-летний какой-нибудь...
Готовили, серьезно.
Ох, они готовили, но то 12-летний при регенте, то какой-нибудь...
А, ну, имея в виду тот период.
Конечно.
Тот период. Доромановский даже.
Это любой период. Слушайте, а то не очень у него с головой, так это, значит, все равно сидит, как руководитель. Руководят другие. Ну, было. Ну, чего? Да, ну, да. Было же в истории.
Регентство было, да.
Разных мы видели руководителей.
При Петре.
Разные. Поэтому как будет, так будет. Это, конечно, очень-очень серьезный вопрос. Но главное здесь, вот корневое, ключевое. Украина остается проектом по сдерживанию России. Она остается под внешним управлением, которое к ней применено, это внешнее управление, как к орудию для противоборства России. Остается или нет? Если Украина остается...
Я думаю, остается.
Вывод простой. Хоть кого посади. Посади Тимошенко, посади
Порошенко. Хотя Зеленский делает заявление некоторое, что с Россией надо вести диалог, но это может быть игрой на электорат.
Может быть игра на электорат.
Посмотрим.
Посмотрим. Если проект по тем или иным причинам сворачивается, или проект нам удастся свернуть, или мы имеем в Зеленском неожиданного человека, который проявит какие-то самостоятельные, неожиданные качества. А вдруг? Коломойский, например, прямо говорит, еще непонятно, говорит Коломойский, кто кем вертит, я Зеленским или Зеленский мной. Я ему иногда намекаю, ты сделай вот это. И, конечно, Коломойский считает, что первое, что надо сделать, вернуть ему 2 миллиарда, которые у него отобрали из Приватбанка, и Зеленскому эта задача будет поставлена и сформулирована. Что там? И уже поставлена и сформулирована. Но при этом они имеют такой, видимо, общий сговор, говорить на публику, что да Зеленский мной вертит, попробуешь ему что-нибудь сказать, ты давай вот это. А он говорит, знаешь, ты там посиди пока спокойно. Я тут сам знаю, у меня есть команда, у меня есть цель, у меня есть все. Пока это получается.
Ну, мы знали такие примеры, что из-под патронажа привычного и очевидного для всех...
мы такие
примеры. Как выскакивали.
Знаем мы такие
примеры. Кстати, Зеленский еще привлекает внимание тем, что он должен нравиться очень, на самом деле, ну, скажем так, менталитету американскому. Ну, абсолютно self-made man, сам себя сделал. Актер, аллюзии с Рейганом, понятные, да? Вообще, как бы, вот пробился.
Пробился.
Прям американская мечта.
Американская мечта.
В украинском варианте.
Да. Да.
И, казалось бы, они должны ему аплодировать. Но нет же, ведь поддерживали Порошенко в
основном. По-моему, там в Америке сейчас у самих...
Не до Зеленского.
Не разбериха какая-то, да. Они там сами не очень понимают, кого им поддерживать, не поддерживать, что там творится и так далее. Я думаю, что они сейчас примерно думают так. Ну, победит Зеленский, ну, будем работать с Зеленским. Потому что... Ну, причем они разнонаправленно. Одни, наверное, поскольку они там люди разные сидят сейчас, и никто единую какую-то политику, не похоже, чтобы вырабатывал. Ну, может, вырабатывать, не знаю. То одни будут говорить приблизительно следующее. А что нам Зеленский? Зеленский по всем параметрам нормальный наш человек. Давай будем с ним работать. То все, 5-25. Вторые говорят, ой, подожди, нет, надо сдерживание нам тут, а то сейчас мы много воли дадим. Давай сейчас, значит, поднимем старое дело на Коломойского про ФБР. Чего они сейчас поднимают эту историю, что ФБР ведет расследование по Коломойскому? Безусловно, они вытаскивают старый, кстати, устаревший, надо сказать, все устарели. Опять устаревший этот агрегат по сдерживанию, значит, теперь уже Зеленского возможному.
России переключились
постепенно. Ну, просто вот этот вот набор инструментов, которые они вынуждены демонстрировать в открытой политической сфере, он для многих считывается как «дядьки, вы устарели», да, «дяденьки, вы, в общем, вчерашний день».
Спасибо. Ну, мы продолжим нашу беседу через неделю. Владимир Константинович Мамонтов, директор радиостанции «Говорит Москва», известный политолог и прочее, как мы говорили.
Спасибо
большое.
Журналист.
Спасибо.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.